Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Лицом к событию». У микрофона Михаил Соколов. Применение режима масляного газа в Сирии, в результате которого погибли по меньшей мере 49 человек. Дело об отравлении Скрипалей в Великобритании. Новые санкции США против околокремлевских чиновников и бизнесменов переводят конфликт Владимира Путина с Западом на новый уровень конфронтации. Углубляется и экономический кризис. Курс рубля и стоимость российских акций падают прямо на глазах. Эти события мы обсудим с нашим гостем в студии, профессором Валерием Соловьем. И на связи с нами будут политик и политолог Андрей Пиантковский, сирийский политолог Хасан Аль-Хури. Позже к нам обещал присоединиться из Лондона бизнесмен Евгений Чичваркин. Леонидович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Ну что, Михаил, вот какое у вас ощущение? Будет ли дан жесткий ответ ответственным за химическую атаку в сирийском городе Дума?
Будут это обсуждать, и ответ, конечно же, будет да, но я бы не ожидал его незамедлительно. Мне кажется, первой реакцией был вот израильский удар по авиабазе в Хомсе. Может последовать нечто аналогичное уже со стороны, как их называют в России, наших американских партнеров. Но в целом американцы будут думать, они начали думать о системном воздействии на Россию. Системное воздействие – это нечто гораздо большее, чем удары по авиабазам. Это даже нечто гораздо большее, чем потрясшие российскую экономику персональные и корпоративные санкции.
Ну, то есть получается, что к России начинают относиться как к такой непредсказуемой стране, в общем, чуть ли не изгою, так?
К сожалению, для России, да, я бы сказал, что они убеждаются с каждым новым скандалом или новым мини-конфликтом, который сливается в один перманентный конфликт, недоговороспособности России. И по их словам, а я беседовал с людьми, которые пытаются наладить отношения с Россией, которые расположены, в общем, если не дружелюбно, то реалистически настроены, с российской стороны нет никакого желания ни о чем разговаривать. Они, правда, это объясняют ситуативным фактором. Вы ждете, пока сформируется новый кабинет министров, там произойдут изменения в администрации, но политика-то не ждет, и внешняя политика в частности. И дело может зайти так далеко, что говорить вообще уже будет не о чем.
Ну да, собственно, российские власти, они как бы, по крайней мере, общественному мнению навязывают такой тезис. Вот я смотрю Первый канал, знаете, как формулирует? Мнимая химатака, за которую тут же уцепился Запад. Понимаете?
К сожалению, наша пропагандистская машина выглядит убедительно, ну, к сожалению, для машины выглядит убедительно только для нашей публики. И даже для нее уже все менее убедительно. На Западе этот посыл абсолютно не принимается. И вместо того, чтобы проявить какую-то гибкость, сказать, ну, возможно, был акт химического нападения, давайте расследовать. То есть продемонстрировать готовность. Не подтвердить, а продемонстрировать, что это возможно. Давайте мы сразу начинаем с двух взаимоисключающих утверждений. Это провокация, первое. Второе, никакого химического нападения не было. Ну вы решите, или это провокация, тогда это было, или никакого нападения вообще не было. Я понимаю, что в наших головах, там, на отечественной публике, это часто прекрасно монтируется, но внешняя аудитория это никак не понимает.
Ну вот министр иностранных дел России Сергей Лавров высказался тоже по этому поводу. Давайте мы послушаем и посмотрим.
Наши военные, находящиеся в Сирийской Арабской Республике, на земле, так сказать, предупреждали неоднократно, что готовится по всем признакам серьезные провокации, об этом и сирийское правительство говорило, серьезные провокации, направленные на то, чтобы опять обвинить Дамаск в применении химического отравляющего вещества против мирных граждан. Это все стало причиной для раскручивания колоссальной антисирийской кампании, которую сейчас разворачивают и против нас, под тем предлогом, что вот Россия покрывает преступный режим, как они говорят.
Ну вот у нас сейчас на линии по скайпу сирийский политолог Хасан Аль-Хури. Добрый вечер. Как вы воспринимаете подобную позицию российского МИДа, российской власти?
Добрый вечер. Ну, это не впервые такая позиция у России. Россия все время прикрывает злодеяния господина Асада. на протяжении 7 лет сирийской войны. Тут что можно сказать? Что Россия, конечно, совместно вместе с Асадом в ответе, потому что Асад не может действовать самостоятельно и без разрешения российских военных. Поэтому Россия в этом смысле и прикрывает себя, конечно. Поэтому здесь удивиться нечему. Асад применял химическое оружие, как зафиксировали разные правозащитные организации, более 200 раз. Конечно, большинство из этих случаев это был хлор, и не всегда были большие количества жертв. Запад, к сожалению, обращает внимание только, когда количество жертв превышает определенный уровень. Но источники, которые подтверждают, не и эти источники достоверные, уже проверенные на протяжении годов, что они не врут. Действительно было использование химического оружия позавчера под Дамаском в городе Думе. И невозможно представить себе, конечно, что все эти сотни жертв, все они являются актерами. Таких количество актеров невозможно готовить даже в мирное время, тем более дети. А сейчас, если представить себе, что эта территория полностью заблокирована уже 5 лет, туда невозможно проникнуть никаким способом, сирийская армия окружает полностью, то, ну, конечно, это смешно. Вторая версия, что они сами там бомбили себя химическим оружием, это не менее смешная версия. Поэтому здесь доводы России, конечно, выглядят очень убедительны.
Скажите, какой политики вы сейчас ждете от Соединенных Штатов Америки и от европейских стран? Потому что заявления делаются серьезные, но вот действий мы пока не видим, кроме вот этой израильской бомбардировки, которая, возможно, была плановая и не связана с этим.
К сожалению, Запад, Соединенные Штаты в частности, очень подводили сирийский народ. Сирийский народ 7 лет назад, когда поднимался, и восстание было абсолютно мирное, 6-7 месяцев сирийский народ отказывался брать оружие в руки, думал, что международное сообщество поддержит, скажет свое слово. К сожалению, кроме осуждений мы ничего не слышали. И Соединенные Штаты, и другие западные страны прикрывались, можно сказать, российским ветром в Совбезе ООН. И мы знаем, что Запад, когда занимает жесткую позицию, он действует и вне рамках Совета Безопасности. Таких случаев было много. Но в случае Сирии, к сожалению, мы видим, что Запад занимает очень нерешительную позицию. И, мне кажется, вполне устраивает Соединенные Штаты то положение дел, которое сейчас находится в Сирии. Сейчас, если будут удары, то я думаю, что, скорее всего, они будут такими же демонстративными, как год назад по поводу использования химического оружия в Хан-Ширхуне. Тогда Соединенные Штаты ударили по пустому аэродрому, предупредив предварительно Россию, Россия, в свою очередь, предупредила Асада, то есть это сошлось на нет. Я думаю, что на этот раз, если будет удар, то именно в таком же духе, а если будет более серьезный удар, чего я практически исключаю, ну, то это означает, что разногласия между Соединенными Штатами и Россией в самом деле увеличились. А если нет, если будет такой очередной демонстративный, показушный удар, то означает, что Соединенные Штаты вполне довольны российской политикой, что касается сирийского вопроса.
Спасибо большое. Хасан Аль-Хури у нас на связи по скайпу. И с нами сейчас из Соединенных Штатов Америки Андрей Пианковский, известный политолог и политик. Андрей Андреевич, здравствуйте. Вот последняя новость, которую я вижу сейчас на ленте. Президент США Дональд Трамп заявил во время заседания в Белом доме, что он собирается принять решение по поводу дальнейших действий в отношении Сирии в следующие 24-48 часов. На ваш взгляд, чего можно сейчас ожидать от администрации Дональда Трампа с учетом его достаточно эмоциональных заявлений последних, но вспомним, так сказать, эти Animal Asset, да, там то ли животное, то ли зверь. В общем, весьма такой эмоциональный и недипломатичный язык уже был использован.
Ну, я соглашусь с нашим коллегой из Сирии, который только что использовал такой термин «показушный удар». Вот показушный удар, безусловно, будет нанесен, может быть, даже несколько, по некоторым тем объектам, которые каким-то образом можно связать с использованием химического оружия. Может быть, склады боеприпасов, может быть, аэродромы, с которых поднимаются. Но не нанести его Соединенные Штаты не могут, не потеряв лицо, после очень грозных заявлений нашего руководителя генерального штаба генерала Герасимова о том, что если вот они нанесут, то мы такое сделаем, что мало не покажется. Собственно, это вот эта игра какая-то в покер с угрозами, она не оставляет выхода партнеру. Но об этих ударах по тем же каналам тот же генерал Герасимов, скорее всего, будет предупрежден. Как сегодня утром были предупреждены российские военные о ударах израильтян. То есть абсолютного такой эскалации, грозящей вообще к прямому военному конфликту ядерных держав, никто не хочет.
Скажите, а вот от Совета Безопасности, от заседания, которое как бы такое двойное, одно инициирует Франция и еще 7 государств, а другое инициирует Россия, международной безопасности. Вот от этого двойного заседания чего-то можно ожидать сейчас?
Ну, будут какие-то интересные сцены, может быть, вот будет не главный наш представитель, а его такой харизматический заместитель, который скажет: госпожа Хейли, куда смотришь, глаза смотри, и дальше еще какое-нибудь выражение. Вот, соответственно, риторика будет. Что когда в жизни решалось на Совете Безопасности? Помните, сейчас, кстати, сравниваю часто сегодняшнюю ситуацию, ну, пока еще недостаточно обоснованно, к счастью, с Карибским кризисом. Тогда тоже были заседания Совета Безопасности, до сих пор их помнят, когда наш представитель Зорин все отрицал, а американский Стивенсон показал ему фотографии наших ракет на Кубе, но там же ничего не решилось. А решалось все по другим каналам, гораздо более травматической атмосфере. Ну, такое вот политическое шоу. Гораздо более важное событие будет сегодня вечером. Оно объявлено. Трамп будет обедать с руководством, ужинать с руководством американских вооруженных сил, с местной обороны и комитетом начальников штабов. И там будет рассматриваться, прямо сказано, будет рассматриваться опшены, те варианты реакции на сирийскую химическую атаку. Вот там и будет принято это решение.
Валерий Дмитриевич, Соловей у нас, что вы думаете, вот какие-то серьезные могут быть действия, кроме демонстративного удара? Или какая-то вот действительно комплексная, так сказать, программа может быть? Но я не знаю, давление европейских стран вместе с Соединенными Штатами.
Я думаю, что будет оказано давление скорее риторическое и символическое, политика символическая, чем реальная. По очень простой причине, в том числе, реальные шаги, комплексная программа требуют серьезной проработки.
Ну, например, блокада морского побережья Сирии, к примеру.
Я не думаю, что на это решатся. Шаги будут носить экономический характер, и, скорее всего, только их реальное обсуждение начнется в конце лета, начале осени. Но это будут шаги, которые способны нанести непоправимый ущерб, по всей видимости, российской экономике.
Скажите, такие шаги вот, кстати, возможны, вот эти санкции, которые были введены против бизнесменов и чиновников из окружения Путина, могла ли быть эта химическая атака таким вот ответом в духе теории Лиргугарта, да, непрямых действий, знаете, они нас, на нас вот наехали, на наших бизнесменов и прочее, а мы здесь нанесем такой хитрый удар.
Честно говоря, не верю в подобную конспирологию, это совпадение, но уж если что-то стало идти плохо, то начинает идти плохо по всем азимутам, да, начиная с дела Скрипаля, посмотрите, как у нас одно к другому. Санкции, значит, теперь это химическая атака, там, реальная или вымышленная, ну, реальная, похоже, в Сирии и тому подобные вещи. События-то так развиваются. Вот. Неблагоприятно для
России. Само собой прямо вот так, да?
С высокой вероятностью это ничуть не выходит за пределы там никаких теоретических схем.
Вопрос Андрею Пианковскому. Андрей Андреевич, получается так, что вот тот вектор, который задан российской внешней политикой и внутренней политикой, он постепенно, так сказать, втягивает страну вот в противостояние, и мы видим вот эти санкционные действия. Видим первые результаты. Там евро превысил 75 рублей, акции падают, Русал провалился до 30, на 38% акции упали. То есть удар нанесен довольно серьезный по российскому бизнесу в связи формально вмешательством в американские выборы, но, видимо, я так понимаю, по всему спектру действий администрации Владимира Путина. То есть как бы получается, что достали?
Да, вот я уже несколько раз обращал внимание коллег этому событию, не все уделили достаточно внимания. Я имею в виду ежегодную такую американскую внутреннюю конференцию по безопасности. Она проходила в прошлом году в июле в Аспене. Это такая неформальный клуб, люди встречаются без галстуков, но это люди все бывшие и сегодняшние, вот того времени, руководители силовых структур, спецслужб. И вот на этой конференции совершенно в новом тоне говорили о России, причем тон задал Помпео, который тогда был руководителем СРУ, а вот сегодня он утверждается в Сенате на должность госсекретаря. Тезис был такой. Ну, Путин повторяет, что он объявил нам войну. Это действительно так, это надо признать за истину. У нас не остается никакого другого выхода, ответа, как выиграть эту войну. Причем чисто экономическими средствами, в которых мы имеем подавляющее преимущество. Вот постепенно вот эта программа, она разворачивается и будет разворачиваться дальше. Ну вот мы запрашиваем, вы помните, вся наша пропаганда с 2014 года вот на всех этих безумных шоу говорили, не с Украиной какой-то мы там воюем, что нам Украина, мы на территории Украины ведем четвертую мировую войну с нашим основным геополитическим противником Соединенные Штаты. Ну вот очень долго кричали «волки, волки». Теперь эта война принята, и выход американцы видят только один, это победа в этой войне. Ну, видимо, вот почти год прошел на работу с Трампом, который явно был не подготовлен к такой концепции и противостоял по существу единодушному взгляду почти всего американского политического истеблишмента. Два дня назад произошло историческое событие. Трамп в своем твите первый раз высказался резко по адресу Путина.
Но не получается ли так, что Россия попала вот в такое действительно положение благодаря действиям собственной власти, что какой ход не сделай, все плохо там, как в шахматах говорят Цуцванг?
Ну это не первый раз в истории России. Ее авторитарные руководители, увлекаясь внешней политикой, в этот Цуцванг приводит страну как Николай I привел к Крымской войне, Николай II к мировой войне, кремлевские старцы к Афганистану, но вот питерские чекисты, я не знаю там к чему, к русскому миру и к защите братушки Асада.
Ну, получается так, что вот для тех, кто составляет черные списки в тех же Соединенных Штатах, уже не важно, принадлежит ли там какой-то крупный бизнесмен, миллиардер, к умеренным или к ястребам. То есть все пошли под одну гребенку.
Нет, эти границы – это старая игра, которой Москва пользовалась, и пользовались вот эти кремлевские голуби, которые и в Москве поднимали свои акции, что вот мы знаем, как надо разговаривать с Западом, мы умеем и так далее. Эти различия не делаются. Вот работает та концепция, которая была принята почти год назад на неформальной конференции по безопасности. Нам объявлена война, мы должны ее выиграть.
Ну, я знаю, Андрей Андреевич, вы спешите, тем не менее, я хочу еще один вопрос задать, все-таки такой прогностического плана. Вот, хорошо, объявлена война, и те, с кем вы разговариваете в Вашингтоне, считают, что ее можно выиграть, как вы сказали, чисто экономическими средствами, поскольку у Запада есть очевидное преимущество на этом поле. Ну, а ответы-то от системы Путина могут быть разнообразные, силовые, дестабилизирующие, диверсионные и так далее. К этому готовы на Западе и в Вашингтоне?
Ну, вы знаете, ведь вся стратегия вот этой Четвертой мировой войны, а эйфория, вот ее начало было в 2014 году, когда еще не провалилась Новороссия, это русский мир, воссоединение российских земель, защита соотечественности и так далее. Весь расчет был, что Запад дрогнет, да, он превосходит нас на всех уровнях, экономическом, военном, но наша политическая воля, готовность к риску, наглости, если хотите, и тогда на повестке дня стояла и Прибалтика, было масса провокаций против прибалтийских стран. Запад ответил, послав пока символические, а потом с каждым годом все более реальные силы в прибалтийские страны, в Польшу, он сказал, что он будет отвечать, серьезно относится к своим обязательствам по статье 5 Устава НАТО. То есть какие варианты у Запада? Или противостоять вот такой наглости, психологическому шантажу, в том числе ядерному шантажу, или отступить и вообще уйти из мировой истории?
Слушайте, а вот ядерный шантаж все-таки, мы не переоцениваем этот фактор? Ну вот тот же Александр Цыпко стал писать о безбашенных патриотах, которые грозят уничтожить Россию и весь остальной мир. Действительно риски столь велики, на ваш взгляд?
Ну, когда Цыпко, всегда себя позиционирующий как патриот, пишет, как профессиональный патриот, патриотах, это очень серьезно. Ну, гораздо серьезнее поведение первого человека, который имеет непосредственное отношение к ядерной кнопке. Я имею в виду даже не столько вот эти упражнения с мультиками во время фильме Соловьева, кажется, где он рассуждает, как он будет применять ядерное оружие в определенных обстоятельствах, и что не нужен нам мир без России. Вот это опасно очень. Один наблюдательный комментатор сказал, что вот ему показалось, что он говорит об этом с вожделением. То есть определенные изменения психики первого лица не происходят. Ну, я как человек, имевший и в советское время, и в 90-е некоторые отношения к ядерной стратегии, к ядерным державам, могу вас как бы успокоить, что слово «кнопка» – это все-таки некая метафора. И решение о ядерном ударе принимается, ну, во-первых, не одним человеком, а так называемая система трех ключей, в котором участвует еще министр обороны и начальник генерального штаба. Но, кроме того, есть еще технические процедуры, которые масса людей должна присутствовать. То есть я надеюсь, что массовое помешательство всех людей, которые имеют отношение к использованию оружия, оно невозможно.
Спасибо. Андрей Пиантковский, политолог, журналист, общественный деятель, был с нами по телефону из Вашингтона. Мы возвращаемся в московскую студию. Валерий Соловей с нами. Валерий Дмитриевич, ну, вы слышали Андрея Андреевича. Да, слышал. Что вы скажете вот об этих опасностях, рисках и так далее? С одной стороны, есть система, как бы, страхующая, ну, от безумия одного лица. А с другой стороны, некоторые заявления этого лица, они не могут действительно не волновать в последнее время.
Я думаю, что действия тоже. Согласен, в общем, с Андреем Пиантковским практически во всем. Риски нарастают, контекст таков, что они будут нарастать. Чем сильнее и жестче будет ответ Запада, тем сильнее будет желание с нашей стороны одним решительным броском переиграть историю, ход истории. То есть в этом смысле стратегическая предпосылка нашего мышления или базового мышления нашей культуры остается прежней. Взвинчивание ставок в надежде, что наши оппоненты отступят. Ничего не изменилось, мне кажется.
То есть это такая партия в политический покер, да?
Да, но ставки будут все время расти.
Скажите, а вот есть еще такой момент. Есть такое ощущение, что те люди, которые как бы играют с этой внешней политикой, они рассчитывали на несколько иную конфигурацию, скажем, с точки зрения союзников. Что Китай, а может и Индия, в общем, третий мир, так называемый, он окажется на стороне России против вот этого империализма.
На стороне сил добра.
Да. Вот. А что на самом деле мы видим?
Ну, на самом деле разочарование в Китае произошло очень быстро и очень рано, еще в 2014 году, когда Китай не очень громко, но недвусмысленно и жестко дал понять, что он не является стратегическим партнером в противостоянии с Соединенными Штатами, в противостоянии с Западом. Могу сказать, что поздней весной 2014 года такая надежда, по крайней мере, участие людей в Москве, да, и, видимо, в Кремле, была. Но она быстро очень иссякла, уже, по крайней мере, к осени 2014 года полностью и окончательно. Поэтому у нас сейчас отношения с Китаем строятся на другой стратегической предпосылке. Мы гарантируем стратегический тыл Китаю, что мы не нанесем удар ему в спину. В свою очередь, Китай нам дает такую же гарантию, что он не нанесет нам удар в спину, ну и обеспечит, возможно, критическими ресурсами в случае введения нефтяного эмбарго. А вот о чем надо думать.
То есть будет покупать нефть
России? Он будет покупать нефть за юани и поставлять ценам. Да, по своим ценам, за свои деньги, и поставлять нам свои же товары для того, чтобы страна могла выжить.
То есть такая бартерно-клиринговая операция.
Я думаю, что это вполне реалистическая перспектива года через полтора-два.
Если пойдет так, как идет?
Да, уже в конце этого года будет обсуждаться введение нефтяного эмбарго в отношении России.
Почему вы так думаете?
Ну, судя по некоторым косвенным признакам и судя по тому, что с точки зрения Соединенных Штатов и Запада в целом, персональные санкции, даже такие сильные, как, скажем, против Олега Дерипаски, не могут повлиять на политику России.
50 богатейших россиян потеряли за день почти 12 миллиардов долларов. Я подозреваю, что среди этих богатейших россиян есть наверняка доверенные лица Владимира Путина, его друзья. Может быть, они с ним поговорят и скажут, что не надо Владимиру Владимировичу.
Они пытались поговорить с ним в 2014 году, поняли, что говорить бессмысленно, если не хотят остаться на свободе. Но им, правда, были даны гарантии, что они свои потери компенсируют. Их потери были компенсированы. Я напомню, что в 2014 году в совокупности они потеряли половину своей капитализации своих активов, полностью восстановились. Я думаю, что и в этот раз, спустя какое-то время, потери будут отыграны.
То есть даже население курс рубля заплатит?
Ну, это будет называться, что там правительство поддержит национальных производителей. Ну, конечно, платят всегда налогоплательщики. Ну что ж, правительство откуда деньги берет? А вот то, что налоговое давление будет усилено, и налоговое бремя станет гораздо более значительным, ну, это уже, по-моему, самоочевидная вещь.
Ну, может быть, какие-то еще амбициозные программы все-таки придется урезать?
Конечно, что-то придется урезать, но не в ущерб обороне.
А вот говорят, что все-таки снижают в некотором смысле
А я думаю, что это будет какая-то статистическая игра. Там же есть много в бюджете скрытых статей.
Да, 17-18%
бюджета. Да, там будут перераспределения. Это первое, второе сейчас скажут, ну как же, как можно сокращать расходы на оборону, если мы перед таким вызовом там, со стороны Запада совокупного. Нет, надо наоборот наращивать.
Ну, а вот Иран не выдержал этих нефтяных санкций, а Россия может выдержать или нет?
Нет, Россия не сможет выдержать, потому что это будет сопровождаться одновременно запретом на покупку российского госдолга и запретом на трансфер любых чувствительных технологий. Не всех вообще, а чувствительных. Советский Союз не выдержал, Россия не сможет выдержать, надо быть реалистами. Тем более наш удельный ВВП, знаете, мировой доли, значительно меньше, чем в свое время удельный ВВП СССР. Я уже не говорю о том, что СССР в гораздо большей степени был самообеспечивающей себя страной, чем нынешняя Россия. Мы не сможем этого выдержать. И тогда появится соблазн переиграть всю эту историю, бросить вызов и поднять ставки до невозможно высоких и обыграть Запад на этом поле. То заставить его отступить.
То есть смахнуть фигуры с шахматной доски?
Перейти к другой игре, совершенно верно. Помните джентльменов удачи? Да, мы играем в шахматы, а потом вдруг шахматы превращаются в ударное оружие. Доска шахматная.
Ну, а полем для этой новой партии что может стать? Украина, где сейчас такое затишье,
Украина,
или что-то еще?
Ну, мы можем посмотреть, кто соседствует с Россией. Помните, как с кем Россия хочет, с кем и соседствует. Вот выбор-то не очень велик. Прибалтика, Украина, Беларусь, Казахстан. Ну, что делать? Можно заставить и НАТО отступить. Можно рискнуть.
Вы считаете вот за Кремль в данном случае?
Да, я полагаю, что если Запад прибегнет к системному комплексному давлению на Россию, а то, о чем я говорю, это системное комплексное давление, сейчас его нет. Это только будет обсуждаться.
То есть сейчас
еще
это как бы хаотические такие действия?
Конечно, это не совсем хаотические действия, это прощупывание. А что вообще влияет, а как влияет? Вот сейчас санкции введены, да, они видят, что никак это не повлияет ни на политику внутри, ни на политику вовне Российской Федерации. Никоим образом это не повлияет. Соответственно, надо делать дальнейший шаг. А как мы можем повлиять на политику Российской Федерации? Всегда в памяти всплывают исторические аналогии. И здесь политика, которую проводил Запад с 83 года по 86-й, 87-й, и которая, с их точки зрения, оказалась сверхуспешной.
Она тянуть в гонку вооружений?
Совершенно, гонка вооружений и истощить ресурсы. Это можно сделать очень быстро.
Но тогда все-таки Советский Союз вел еще войну в Афганистане, такую довольно затратную.
Ну и сейчас нынешняя Россия тратится на поддержание Донецкой и Луганской республик, на поддержание нашего контингента в Сирии, ну, на поддержку нашей пропаганды, расходы на которые мы сопоставимы в части с военными статьями. Вот. Тратимся тоже на разного рода инструменты внешней политики и стратегии.
Ну вот с нами сейчас на связи из Лондона известный российский бизнесмен и политэмигрант Евгений Чичваркин. Евгений, добрый вечер. Как вам новость о том, что 50 богатейших россиян потеряли за день 12 миллиардов долларов? Ну вот вы, я надеюсь, не вкладывали в акции «Русала», там «Сбербанка» и так далее?
Я очень сочувствую тем людям, которые никак не были связаны, с этой системой, у которых тоже упали сегодня котировки, как, например, Тиньков, да? Человек, который был и продолжает быть адептом свободного бизнеса и открытой экономики, тоже теряет из-за этого, в общем, достаточно много. Мне это все совершенно не нравится, у меня нет никакого злорадства по отношению к этим людям. Вот. А всем, кто копил на что-то, и у кого счета в рублях, и кто ходил, прокусал за Путина, вот, и они потеряли, вот это определенные... Ну, ничего.
Ну, то есть это было, на ваш взгляд, неизбежно, что если люди голосуют за Путина, то они получат экономические проблемы? Пропал Евгений Чичваркин. Неизбежно или неизбежно? Владимир Владимирович же из двух частей изложил программу в послании. В одной мультики с ракетами, а в другой там что-то такое экономическое.
Миша, я не верю, что в истории что-то неизбежное, кроме того, что мы все когда-то умрем. Остальное более вероятно или менее вероятно. Вот это вероятность, конечно, экономических проблем была. Но мы, правда, их рассматривали, даже, по-моему, с вами мы говорили в другом ключе. Ну, что будет налоговое бремя повышено. Да? Мы знали, что будут экономические проблемы. Пенсионный экономисты возраст. Знали, да, что пенсионный возраст может быть увеличен, что рубль, скорее всего, ослабнет, но, конечно, не до таких значений. Там говорилось до 60 рублей за доллар.
Сейчас вот сейчас есть 60.
Вот видите, значит, произошло плановое ослабление рубля. Ну, предполагалось, что оно будет плавным, оно произошло одномоментно. Поэтому многие вещи были предвидимы, но это все произошло в виде обвала сегодня. И, конечно, обвал, он вызывает у вот, сильных мира сего, у русских богатеев, которых называют олигархами, конечно, страх перед будущим. Если американцы смогли, так говоря молодежным жаргоном, выпилить крупнейшую мировую корпорацию из мирового рынка, они ее фактически выпилили.
Одним решением.
Одним решением. И это ведь только начало. Потому что к этому решению присоединятся и западные союзники, это понятно, вынуждены будут присоединяться.
А почему они вынуждены присоединяться, те же европейцы? Наоборот, можно было бы разыграть. Вот пусть американцы, ну, там с ними,
честно говоря,
борются,
Соединенные Штаты являются гегемоном, и они это подтверждают. И более того, ощущение, что Европа с радостью примет возвращение Соединенных Штатов в качестве гегемона, внешнеполитического гегемона. То есть страны, которая сможет проводить консолидированные для Запада внешний политический курс. Они поэтому явно соскучились. В кризисной ситуации они не могут сами играть, не в состоянии.
Слушайте, но Трамп этого не хотел ведь. Он же не хотел заниматься Европой.
Много кто чего не хотел. Говорится, история тебя выдвинула на передовую. Вот. А потом, кроме Трампа, есть люди со стратегическим мышлением. Это и Мэттис, это очень сильный человек. Это и Болтон. Вот. И это... новый глава Госдепа. Эти люди сейчас будут формировать американскую стратегию, и Мэттис уже формирует ее. И нам придется иметь дело с ними. А Трамп будет, скорее всего, таким, знаете, самостоятельным, но рупором уже стратегии. Происходит стратегический сдвиг в отношении к России, в отношении к российской политике. Пианковский об этом отчасти сказал, я могу лишь подтвердить, да, он происходит. Он начался, он еще не завершился, но он произойдет, скорее всего, уже в течение этого года, в начале следующего. И тогда последуют какие-то шаги.
Вот у нас Евгений Чичваркин вернулся на связь. Евгений, скажите, пожалуйста, вот сейчас Великобритания находится в центре внимания в связи с делом Скрипалей, этим отравлением, значит, вот этим веществом «Новичок». Великобритания активно влияет на своих союзников с тем, чтобы тоже тем или иным способом, собственно, они проявили солидарность, ну, как-то наказали, может быть, хотя бы символически путинский режим, что и произошло в истории с отзывом дипломатов. Вот у вас есть это ощущение тоже такого принципиального стратегического сдвига в отношениях к России?
Конкретные там к российской администрации, да, в целом к российскому бизнесу или людям. Ну вот, я живу в Челси, работаю в Mayfair, и я никакой разницы не увидел, если честно. Здесь же все-таки главенство закона, а не каких-то эмоциональных политических движений, да? Это же не как Китай, когда объявил культурную революцию, всех... сбрасывать сокон всех, кто образованный, да, пропаганда есть, журналисты как по поводу Брексита, так и по поводу Скрипалей очень любят вгонять людей в истерику. Людям нравится находиться в истерике, если совсем честно. Но в целом она направлена в отношении руководства страны, но не в отношении там всех людей. А санкции, как вы правильно сказали, они носят практически, ну вот изгнанием дипломатов, они носят некий карикатурный характер.
Ну вот видите, другой немножко взгляд человека, который в быту находится там в Лондоне, да, я бы сказал, даже в хорошем магазине винном. Вот. А я все-таки еще к одной теме хочу обратиться. Вот скажи, Валерий Ильич, а вот могла ли быть какая-то третья страна, какая-то сила, которая выступила бы посредником в урегулировании конфликта, не хочется говорить России, а именно системы Путина и вот цивилизованного западного мира?
Нет, я такой стороны не вижу. Какая сторона нейтральная может служить местом для встречи, скажем, Путина и Трампа? Ну, посредником не выступит. Нам придется самим восстанавливать каналы связи. А сейчас речь идет о том, чтобы разблокировать каналы связи.
А что, они не...
Они не работают.
Ну как, вот Лавров куда-то ездит, с кем-то разговаривает.
Каналы связи, которые формировались после Карибского кризиса и довольно успешно работали, сейчас фактически заблокированы с точки зрения американской и российской сторон.
То есть это неформальные какие-то вещи?
Это неформальные вещи, но тем не менее весьма эффективные.
Хорошо, еще Евгению Чичваркину, я тут вижу, пришел вопрос. Евгений, а вот можно спасти бизнес такой компании, как «Русал»? Ну вот у нее 40% акций упали, значит, кредитов она не получит, надо там много чего продавать. Вот вы бы, как опытный управленец, взялись бы за спасение «Русала»?
Ну, во-первых, мне его никто не предложил и вряд ли предложит. Я считаю, что на самом деле перепасы это будет совсем непопулярно, это я скажу, но я думаю, что он самый эффективный собственник, который мог прийти на эти старые советские неэффективные предприятия. Я, когда у меня была Евросеть, ездил много по регионам. И мне рассказывали, какой негодяй, например, Прохоров, как он сократил в 3 раза количество людей, как увеличил эффективность, и какой он скотина, и какой он дрянь, и как он воровать не давал, и так далее. Вот, но я готов, вот просто, я уехал после этого разговора с таксистом, просто фанатом Прохорова. Вот, я думаю, что вот тот самый олигархат, который бился за предприятия, которые лежали на боку советских, я думаю, что сложно еще найти собственников эффективнее, чем они. Поэтому у меня нет никакого злорадства в отношении, еще раз, Дерипаски. Я думаю, что так или иначе это все устаканится, во всяком случае, там арестовали счета, там будет заградительная пошлина, но дело в том, что алюминий-то востребован, самолетов-то больше и больше строится, и мир стремительно богатеет, и новый мир, там, будь то Индия, Китай, стремительно все больше и больше летают, открываются миру, то есть это наша страна идет в противоположном направлении. И, как вот вы правильно сказали, что никто переговоров между Россией и Западом быть не может, потому что Путину не нужен мир абсолютно. То есть в этом мире он будет не на первых ролях. Он не будет паритетным. И он это понимает. Поэтому он запирается, он будет дальше запираться. Поэтому никакого, к сожалению, пока не жив, никакого мира, к огромному моему сожалению, не будет.
Вот так. Ну да, будет борьба за мир до того, как этот мир камнями останется, как шутили раньше. Ну что ж, у нас пришло время для опроса. Собственно, Евгений Чичваркин, как я сказал, такое слово «задираться», если я правильно расслышал. Путин будет задираться. Вот мы спросили людей на улицах Москвы, какой может быть ответ России, вот этой путинской России, на санкции против бизнесменов и чиновников прокремлевских. Давайте мы посмотрим и послушаем.
должен быть ответ России на санкции против бизнесменов и чиновников из окружения Путина?
Россия в ответ вообще пока ничего не делает плохого, я считаю. А вот Америка, она такая политика у них. Они хотят задавить санкциями. Я считаю, что Америка неправильно делает. Надо как-то по-другому решать это все. Ну, Россия, может быть, наверное, что-то в ответ тоже могла бы сделать.
Но мне кажется, что особенно отвечать нечем на таком уровне. Но ответить все-таки как-то надо.
Это все настолько детский сад. То, что творят наши политики, великих людей в политике, я считаю, уже не осталось. И они ведут себя как дети.
Ну, да, конечно, как-то надо отвечать. Молчать нельзя.
Должен быть найден какой-то адекватный, еще раз говорю, ответ. Тем не менее, надо постараться все удержать в рамках дипломатии, в рамках мира, потому что истерия, которая сейчас поднимается вокруг России, она только обостряет обстановку. И война никому не нужна. Я уверен, что она не нужна американцам, точно так же и не нужна она нам. Однако уверен, что защищать свои интересы, свою страну, это правильный подход.
Дипломатов в два раза больше выслать, бизнесменов в два раза больше пригласить. Вот, дать им льготы, чтобы американские бизнесмены приезжали к нам и делали бизнес. А дипломатов всех выслать, шпионов. Вот и все.
В идеале ответить примерно такими же способом. Ответить так же, как и они. Вести санкции ответные. Против их компании, да, против их политиков.
Мне кажется, что прежде всего надо задуматься о причинах этих санкций и, может быть, попытаться как-то эти причины устранить.
У их бизнесменов есть деньги в наших банках? Интересно. А? Я думаю, что нету, поэтому какие санкции можно применить к ним?
Я думаю, ничего зеркального не должно быть. Или это все начнет нарастать, как снежный ком, и ничего хорошего от этого не будет. То есть нужно отпустить обиду, и все.
Ну вот, интересно, мы предложили варианты ответа, может быть, такие шутливые, но тем не менее, 40% считают, что ответных санкций вообще не будет, 22%, что будут санкции против фирм США, 17% согласились с запретом хождения долларов и 21% за что-нибудь другое. Вот, Валерию Соловью вопрос как специалиста по политической коммуникации, а адекватны ли российские люди? Ну, они под воздействием пропаганды, с одной стороны, а с другой стороны, я подозреваю, комплекса «лишь бы не было войны».
Вы знаете, мне показалось, что они довольно адекватны. Они ведь отдают себе отчет в том, что Россия симметрично ответить на американские санкции не в состоянии. И они, конечно, напрямую не говорят, почему, но это проскальзывает. Ну, потому что несоизмеримы наши потенциалы. Просто несоизмеримы.
Ну, мой скалает.
Да. Ну, соответственно, надо как-то ответить. Это вот называется политикой символический ответ. То есть надо дать какой-то символический ответ вместе с тем, который бы не нанес нам ущерба. Потому что до сих пор наши контрсанкции наносили в первую очередь ущерб нам самим, обществу и потребителям, что, в общем, потребители уже прекрасно знают. Поэтому мы склонны полагать, что ответ будет действительно скорее политико-символическим, чем экономическим. Угу. По крайней мере, я как потребитель тоже на это надеюсь.
Хорошо, я Евгения Чичваркина спрошу. Евгений, тут один коллега, Георгий Бофт, написал в такой очень лояльной, на таком лояльном ресурсе газеты.ру как раз текст о том, что единственным разумным-то ответом было бы раскрепостить бизнес, провести реформы, открыть экономику и таким образом вот выйти из той ситуации, когда в России с экономикой становится хуже и хуже. Возможно, такая программа, вот, с одной стороны, плохие отношения с Западом, а с другой стороны, здесь бы начали расцветать 100 экономических цветов сразу.
Это вопрос ко мне?
Да, конечно.
Да, смотрите, на самом деле, вот вы сочли, что ответы были смешные, вот, но в самом смешном ответе таилось абсолютно самое правильное, что, на мой взгляд, нужно было сделать, это, во-первых, отвечать всегда нужно симметрично. Симметрично, если отвечать, то ты с человеком как бы на его поле, где он сильнее. Я бы, наоборот, будь моя воля, радикально снизил бы налоги и упростил для европейского, американского бизнеса упростил бы вход на российский рынок радикально, просто драматически. Вот разрешил бы гражданам Америки въезжать на 90 дней, а если там, я не знаю, они 200 долларов демонстрируют на въезде. Вот, и так далее. То есть я бы, например, поступил бы ровно наоборот и затянул бы как можно больше американского бизнеса в страну. Понятно, что они должны платить налоги ровно так же, как все. Вот, но страна должна быть привлекательна для всех. Но если это вообще все очень правильно разрулить, то и армия будет не нужна. Потому что будут настолько увязаны интересы Востока и Запада в российской экономике. И нам будет хорошо, потому что будет конкуренция и эффективность. И на круг будет все равно налогов больше. И вот, не придется тополями грозить всем. И любые санкции против страны, это будут как выстрел себе по ногам. Поэтому нужно этот вопрос решать мудро. Но мудрость и нынешнее российское руководство – это два различных берега у одной огромной пропасти. Поэтому вряд ли это произойдет.
Евгений Чичваркин очень образно подвел итог, а я тоже вот Валерию Соловью подброшу еще одну цитату. Известный господин Сурков, писатель, вот, написал манифест такой нового евразийца и высказал, что Россия страна-полукровка, которая попробовала быть и Востоком, и Западом, а теперь после 14-го года судьбоносного ее ждут века геополитического одиночества. В общем, поворотная точка самоопределения России состоялась. Россия с Путиным обрела себя, Путин открыл новую эру и родилась новая русская евразийская самостоятельная нация. Ну, как вам такой вот прогноз?
Очень верноподданническое заявление, поэтому я его всерьез не воспринимаю. В нем нет ничего аналитического ровным счетом. Это просто стремление, я бы сказал, закрепить навсегда вот тот статус-кво, который на самом деле является текучим и изменчивым.
Ну а что, почему нельзя России продержаться между Западом и Востоком, вот маневрируя, как мечтали об этом как раз теоретики евразийства в начале 20 века? Кстати, авторитарный должен был
режим... Советский Союз заплатил за это гигантскую цену, и закончилось все это мы знаем чем.
А чем закончилось?
России...
Новой России.
Да, новой России, которая сейчас пытается пойти по этому же пути, ну, получится так же, тех же щей да пожиживали. И история вот этого противостояния окажется значительно короче.
Ну, а вы не думаете, что Россия есть та колея, которая рассуждает господин Сурков, что из этой колеи невозможно выбраться? Смотрите, ну, конечно, побольше, чем временное правительство, демократия в России в разных таких странных формах была, и нас теперь пугают 90-ми годами. А вот все возвращается, диктатура, автократия,
Михаил, да,
государственничество.
Ну, я как историк по образованию, как и вы, мы с вами прекрасно знаем, что история – это не приговор.
Слушайте, вот похоже, что это приговор все-таки. Если мы смотрим на деятельность Владимира Путина...
Я более оптимистичен.
Ну, я не знаю, я бы его с Иваном Грозным сравнил. Помните, был первый период его деятельности, а теперь вот второй какой-то опричный наступил.
Я такого сравнения не слышал, но оно очень интересное. И, может быть, даже работающее. Я не сомневаюсь в том, что все изменится довольно скоро. И решительно изменится. И мы будем еще удивляться тому, что происходило сегодня.
И увидим небо в алмазах?
Ну, может быть, не небо в алмазах, но произойдет довольно стремительная нормализация. Сперва внутреннего состояния общества, потом состояния нашего общества с внешним миром.
Спасибо. Я благодарю наших гостей. Валерий Соловей на студии, Евгений Чичваркин, Андрей Пианковский по телефону. И вел передачу Михаил Соколов. Всего доброго. До свидания.
Выпуск с понедельника по пятницу в 20 часов.
Наши программы без помех поступают из космоса. Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника Asiasat 7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».